Братья, мы вчера с вами рассуждали о вере, о том, что вера – это неотъемлемая часть жизни любого христианина, что вера от каких-то факторов по каким-то причинам может расти, а какие-то факторы могут способствовать тому, что наша вера будет ослабевать, разрушаться или даже терпеть кораблекрушение. Братья, мы вчера немного затронули эту тему, там, взаимоотношения чудес и веры. И я знаю, что вчера многие были готовы ринуться в бой для того, чтобы доказывать, что чудеса, они обязательно веру укрепляют человека и пробуждают. Но мне братья подсказали, у меня в автомобиле есть очень аргумент, веский, железный аргумент. Вот, но я им не буду пользоваться, если только кто-то после занятий подойдет и захочет со мной спорить. Нет. Пользоваться им не буду, братья. Я просто как скажу, а вы постарайтесь или со мной согласиться, или опровергнуть это. У вас будет целый год до следующих курсов. А мысль, которую я хочу сказать, братья, это то, что вера не является, чудеса не являются причиной веры человека, а чудеса являются следствием веры. Причина и следствие. И почему у меня такие убеждения? На некоторых, ну я братьям вчера некоторым рассказал, вот тот случай, когда явное чудо в жизни людей, которое произвело вот и покаяние, там, и перемену жизни, и приняли крещение, к церкви присоединились, еще куча народа вокруг них, вот сколько было интереса. Вот, то есть люди, с которыми я лично беседовал, мне было интересно, я не был тогда еще верующим, членом церкви не был, с ними был хорошо знаком, еще когда они по-мирски жили, потом когда они уверовали. И даже были материальное свидетельство этих чудес. Вот. Но они сейчас вне церкви и далеко от Бога. И в Слове Божьем пример. Те люди, которые видели чудеса, которые вышли из Египта, те люди, которые видели тьму, которую, кажется, можно было пощупать руками, те люди, которые видели кровь и видели жаб, за что они умерли в пустыне, братья? Написано, неверовавших погубил. Кто были эти неверовавшие? Те, кто видели чудеса. Они видели море, которое расступилось. Они видели, как сзади войска египетские, как они погибли в воде. Это были неверовавшие. В дни Иисуса Христа, братья. Люди видели, как мертвый мальчик, сын наинской вдовы, воскрес. Люди видели, как прокаженный очистился. В Синедрионе сидели и смотрели на человека, которого они видели слепым много лет, от рождения. И они видели, что у него открытые глаза. Люди видели, как бесы выходили из человека. Люди видели, как тот, который десятки лет жил в гробах и рвал цепи руками. Они видели, что он в своем уме и одет. Нам кажется, что это должны были быть миллионы уверовавших людей. Но эти люди спустя короткое время кричали: «Распни, распни его!» И это были те люди, о которых Христос сказал: «Вы ели хлеб и насытились». И опять ищут. Ищут не потому, что уверовали, ищут просто, чтобы покушать. Поэтому, братья, вера – это не следствие, а причина чудес. И поэтому вот эти три отрока, которых мы читаем в начале вот книги пророка Даниила, они сказали: «Царь, наш Бог, Он может нас спасти от твоей печи, от раскаленной. А если даже и не спасет, мы истукану кланяться не будем». И то чудо, которое произошло, оно не было причиной их веры. То чудо, что они остались целыми, невредимыми в огне, это было следствие их веры. Это, братья, Просто как бы я вчера эту мысль сказал, сегодня я просто ее повторил. Как бы это мое убеждение такое. И прошу прощения, братья, я хочу говорить о сегодняшней теме. На перерыве с удовольствием с вами поговорю на эту тему. И на следующих курсах, если Бог даст мне и вам жизнь и возможность. Читаю. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 5 текст. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве». Для упражнения в посте и молитве. Братья, сегодня я хочу вместе с вами порассуждать о теме молитва. Мы говорили о чтении, занимаясь чтением, говорили о вере. Будем говорить сейчас о молитве. То есть молитва – это то, в чем должен упражняться христианин для того, чтобы его жизнь была растущей жизнью, чтобы он укреплялся и возрастал. Однажды ученики подошли к Иисусу Христу и сказали: «Научи нас молиться». В Евангелии Луки записано 11 глава, 1 стих. «Научи нас молиться». Причиной было то, что они увидели, что Иисус молился и перестал. И вот после молитвы Иисуса Христа они подошли с подобной просьбой: «Научи нас молиться». Братья, в общем-то, учиться молиться и упражняться в молитве. Не будет наше служение, как служение проповедника, успешным, если это будет у нас где-то на заднем плане. Отлично, если мы учимся гомилетике, прекрасно, если мы учимся догматике и герменевтике. Без этого тоже, как проповедники, мы можем быть слабыми. Но без молитвы мы не сможем быть служителями слова. Это точно и однозначно. Может быть, нас и будут с удовольствием слушать люди. Но вот в «Путешествии пилигрима» там есть один такой персонаж, у него имя Краснобай. Вот это, к сожалению, как бы должность такая есть. Среди проповедников тоже. То есть человек, который может говорить очень красиво и очень убедительно. И его любят слушать. Вот. Но беда Краснобая в том, что пользы это не приносит. Чтобы не оказаться вот таким человеком, братья, молитва, она должна стать частью нашей жизни. Я не сомневаюсь в том, что каждый из нас молится, братья. В общем-то, я еще не встречал христианина, который бы вообще не молился. Но, к сожалению, как мне иногда кажется, у нас, христиан последнего времени, у нас не возникает подобная просьба, как возникла у апостолов. «Научи нас молиться». Христос мог спросить: «Петр, ты уже 30 лет, ты же с детства в синагоге, в храме, ты же видишь священников молящихся, молятся твои родители, твоя теща и жена. Неужели ты не умеешь молиться?» Но, как мы заметили, Христос их не упрекнул, да? Христос им сказал: «Молитесь же так». Просто научил их молиться. Но упражнение в посте и молитве, братья, я хотел сначала вместе с вами вот бегло обсудить, вспомнить, где можно молиться. Некоторые места, где молились люди библейские. Давайте вспомним. Пожалуйста, Алексей.
На всяком месте совершали прошение.
Да. Апостол Павел, послание к Тимофею, он пишет, что прежде всего на всяком месте, чтобы совершали молитвы, моления, прошения, благодарения. Да, пожалуйста, брат. Как вас зовут? Зашел на кровлю дома помолиться. То есть плоские крыши, и Петр туда поднялся, чтобы помолиться. Да, пожалуйста.
За закрытой дверью.
За закрытой дверью. Где так написано?
Я не знаю,
Евангелие Матфея, хорошо. Христос сказал: ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне. Пожалуйста, Сергей, потом Миша. Написано: Иисус взошел на гору один, чтобы помолиться. Иона в чреве кита. Пожалуйста, как тебя зовут? Вадим. Илья, пророк Илья молился под можжевеловым кустом. Похоже, сидя, да? Написано, что он сел под можжевеловым кустом. Сейчас вот там брат, потом Миша. Тебя зовут как?
Яша.
В храме. Да, то есть Петр и Иоанн шли в храм в 9:30 помолиться. Михаил? Да. Угу. Хорошо, Миша. Ага. То есть Павел и Сила в темнице, в Филиппах. Они были, ноги были забиты в колоду. Михаил говорит, что они там, молясь, воспевали Господу. Еще, пожалуйста. В собрании, то есть, когда Петр был в темнице, собрание в доме, собрались люди, и они молились. Да, пожалуйста, Илья. И в молитвах. Хотя место молитв там не указано. Мы все-таки, братья, говорим, место, где молились. Да, точно просто. Пожалуйста, как зовут? Как зовут? Федор? Разбойник молился на кресте. Тогда, когда он сказал: помяни меня, Господи. Да, Денис? На берегу реки, там, где уверовала Лидия из города Фиатир. Еще на углах улиц молились. Хорошо, я согласен. Братья, а, пожалуйста, сначала те, кто не говорит. Да. Зовут?
Илья.
Данил заходил в комнату, открывал окно в сторону Иерусалима и молился. Хорошо. Еще, братья? Да, пожалуйста, Павел. Павел, когда корабль терпел крушение, люди собрались, Павел помолился, преломил хлеб и поели. Да, пожалуйста, Илья. Иисус молился в саду Гефсиманском. То есть он отошел, написано, на вержение камня, преклонил колено и молился. Как зовут тебя?
Женя.
Когда Иисус преломлял хлеб, то прежде чем преломить хлеб, он поднял очи к небу и молился. Хорошо? По второму кругу идем, Алексей.
Два момента. Двое вошли в храм помолиться.
Двое вошли в храм помолиться.
Второе, что Христос говорит: умолю отца
моего. То есть Алексей говорит мысль, что он говорит, что я умолю отца и... Он пошлет вам другого утешителя, Духа Святого. Хорошо, хотя о месте тут на небе или на земле, тут это как бы братья начнут спорить. А ну. Один. Один орут. И не надо, Моисей молился. Я... Все. Надо оставить еще братьям. Все, Денис... Последнее.
Царь израильский, когда пошел там с другим царем, что окружили его, и он назвал его колесницей.
Угу. То есть Иосафат, об этой ситуации, когда Иосафат и Ахав переодетые пошли на войну.
Написано, что Господь помог.
Может быть. Я, этот текст, вот я помню, как Алексей, что там написано, что Иосафат закричал. Не... Может быть, Денис, ну это надо открыть. Я этот момент не запомнил. Вот мне кажется, что Иосафат закричал. И мне всегда казалось, что может он и помолился, а может просто закричал так, что все увидели, о, какой это царь. И не стали с ним воевать. Да, пожалуйста, Геннадий. Угу. Да, то есть, когда Захария вошел в храм, ну, он на тот год он должен был совершать служение, а весь народ вне как бы молился. Хорошо, братья. Я думаю, что мы практически почти все ситуации, о которых говорит Слово Божие, наверное, вспомнили все. За исключением только того человека, который как журавль и как ласточка тосковал. Помните, как его звали? Езекия. Где он молился? Написано, что он лежал на постели, потом он отвернулся лицом к стене, заплакал и начал молиться Богу. Братья, эти тексты Писания не будем записывать. Много их, просто надо немножко сэкономить время. Вы дома сможете вспомнить все случаи и можете записать. И когда будете читать Слово Божие, будете встречать те обстоятельства, в которых молился человек, можете для себя делать пометки. Потому что кроме того вот места, где молился, мы еще сможем заметить время молитвы, что про Иисуса иногда написано, что он весьма рано пошел помолиться или всю ночь провел в молитве на горе. Ну, вот подобные тексты. Братья, по содержанию молитвы. Содержание молитвы. Мы слышим на эту тему иногда проповеди о том, вот что содержат наши молитвы или какими должны быть наши молитвы по содержанию. В общем-то, это правильно, братья, об этом тоже проповедовать. Потому что чем была вызвана просьба учеников? Научи нас молиться. Ученики видели, как Иисус молился и перестал. И они сравнили свои молитвы с молитвой Иисуса. Они, вероятно, сравнили результат своих молитв и Его молитв. И они видели, что пока им есть чему учиться и есть у кого учиться. Братья, вот мы в нашей жизни, мы не всегда ощущаем такую потребность и нужду именно учиться молиться. Научи нас молиться. И из-за этого, братья, год за годом как бы у нас может не наблюдаться роста в нашей молитвенной жизни. А без молитвы все остальные области нашего христианства, они будут такими же вот, ну, как бы, нерастущими, неподвижными, а может, даже будут разрушаться. Вот поэтому содержание молитвы очень важно. По содержанию молитвы, братья, что молитва может в себе содержать? Пожалуйста. Просьба. Само слово молитва, она подразумевает то, что в молитве можно что-то просить. Да, Иван? Прошение, моление и благодарение. То есть молитва в себе может содержать благодарение. Еще? Андрей? В молитве может быть прославление Бога. Или поклонение Богу. Пожалуйста. Что? То есть молитва может содержать ходатайство, то есть просьбу не о себе лично, а просьба о ком-то, которая, ну, как бы является ходатайством. Братья, напишите содержание молитвы. И напишите текст Писания. Иоанна 4:23. Иоанна 4:23. Евангелие Иоанна, 4 глава, 23 стих. И напишите напротив этого текста поклонение. Братья, с древности молитва – это была часть поклонения Богу. Причем, неотъемлемая часть поклонения Богу. Беседа Иисуса Христа с самарянкой, она в определенный момент, самарянка попыталась возбудить спор с Иисусом. Она задала вопрос. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус ей ответил вот этими словами, что наступает время, и наступило уже, когда и не на горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Братья, если мы просмотрим по Ветхому Завету, начнем молитвы Божьих мужей, которые записаны, то мы обнаружим, что очень часто, практически, наверное, сложно будет найти молитву, которая не содержала бы в себе возвеличивание, прославление, поклонение перед Богом. В этом отношении псалмы, в книге Псалтырь, те псалмы, молитвы, которые содержатся, тоже их иногда большая часть псалма, молитвы древности, она в себе содержит прославление, поклонение, возвеличивание Господа. В этом отношении молитва «Отче наш», то же самое мы видим, что Господь Иисус своих учеников учил, молитесь же так. И тоже в этой молитве, кроме просьб к Богу, мы находим эти слова «Да святится имя Твое». Поэтому, братья, если мы проанализируем наши молитвы, насколько наша молитва является вот таким актом поклонения Богу, именно прославления, возвеличивания Бога, нам надо просто посмотреть на наши молитвы со стороны, послушать себя со стороны. Вспомните, я хочу с псалма прочесть, 95-й псалом. Воспойте Господу песнь новую. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Братья, книга Неемии, молитва Неемии после того, как он услышал весть от братьев своих. Первая глава Неемии, 4 стих и чуть ниже. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». И постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил, «Господи, Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Не буду, братья, больше приводить примеры. Можно вместе с вами, мы нашли бы десятки таких примеров. Тогда, когда молитва Божьих людей – она как обязательный элемент содержала в себе именно вот этот элемент поклонения, возвеличивания, прославления Бога. Братья, для чего это нужно? К сожалению, иногда у христиан нет понимания, для чего нужно прославление Бога. Иногда, бывает, даже спрашивают, вот один из братьев, он как-то говорит, слушай, вот непонятно, ну, это Ветхий Завет, это закон, а вот Евангелие, это же новая жизнь, ну, что Бог? Ну, вот когда человек любит, когда его хвалят, то как бы грех это, да? Вот тщеславие, то есть, или там честолюбие, когда человек любит, что от его, как бы там заслуги, достоинства какие-то отмечают. И кажется, Бог в людях это осуждает, а сам это любит, да? Вот ищет себе поклонников. Ну какая польза? Зачем время на это в молитве тратить? Если в молитве вот, ну как бы Бога возвеличивать, прославлять, Господи Боже, великий и страшный. Кажется, что мы как бы льстим Богу. Вы знаете, братья, иногда так бывает, что человек в своей молитве, он как бы Богу льстит. Ему что-то нужно от Бога, и поэтому он говорит, Господи, вот ты такой великий, ты такой страшный. Пожалуйста, ты что-то, ну, дай мне. Ты такой великий, а у меня машина такая слабенькая и ржавенькая. Как бы. Ну, тебе не стыдно, что я на такой машине езжу, да? Или тебе не стыдно, что сейчас чудес таких нет, как было у апостола? А с меня смеются, что я в тебя верю. А вот если бы я мог огонь с неба хотя бы разочек раз, они бы не смеялись больше. Вот для чего в нашей молитве, в молитве Божьих мужей, вот это прославление, возвеличивание. Кому оно нужно, братья? Это большая тема, братья. Но само поклонение, вот когда люди требуют себе поклонения, когда люди восхваление какое-то любят и прославление, как, ну, тщеславие какое-то, в этом вся разница, братья. Поклонение и прославление Бога в молитве, конкретно, оно нужно прежде всего мне и тебе, как молящимся. Братья, оно нужно для чего? Помните Агарь в пустыне, и она Богу дала имя. Помните, какое имя? Давид. Ты Бог, видящий меня. Беэр лахай рои, да? Ты Бог, видящий меня. Братья, она это слово, потом это имя, она повторяла в своих молитвах. Что для Агари это значило? Представьте, да, это уже не пустыня, она уже живет в доме Авраама, но вот что-то случилось, и что-то ей как бы, ну не так получается. Может быть, снова там ее Сара немножко там где-то надавила, притеснила. И вот она обращается к Богу с этим именем. Ты Бог, видящий меня. И вы знаете, братья, вот после этого, может быть, язык не повернется сказать, ну почему тогда вот, да, ты Бог, видящий меня. И сразу же на память приходит, так он меня в пустыне видел. Неужели он сейчас в шатре или вот здесь на дороге он меня не видит? Братья, возвеличивание, прославление, поклонение Богу, оно нужно нам самим. Это то напоминание о Божьей силе, о Божьем всемогуществе, что мы знаем не понаслышке, а на опыте нашей личной жизни. Иисус молится, говорит, благодарю тебя, Боже, что ты услышал меня. Ну, я и знал, что ты меня услышишь. Это когда возле гроба Лазаря Иисус молился. Поэтому, братья, вот наша молитва, наша вера из-за этого иногда слабая, что мы забываем, что поклонение, прославление Бога – это часть молитвы. Причем это та часть молитвы, которая в начале находится, да? «Да святится имя Твое» или «Боже великий и страшный». Иногда это и середина, и заключительная часть молитвы тоже бывает. Обратим внимание, братья, вот наши молитвы, содержат ли они в себе вот этот элемент поклонения, прославления, возвеличивания Бога. Вторая часть, напишите текст Писания, который запишем, Колоссянам 4:2. Колоссянам 4:2 напишите благодарение. То есть содержание молитвы – это еще благодарение. Колоссянам 4:2. Можете записать параллельно, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стих. Вот в Колоссянам апостол Павел пишет верующим в Колоссах: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И то же самое Фессалоникийцам. Павел пишет, что «непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Непрестанно молитесь или будьте постоянны в молитве с благодарением. Братья, благодарение тоже как часть нашей молитвы. Кому это нужно, братья? Это нужно нам самим прежде всего. Когда мы благодарим Бога за то, что мы имеем, это всегда в наших сердцах и в нашем мышлении, и в нашей жизни производит перемены. Потому что, к сожалению, так устроен человек, что чаще всего мы не тем довольны, что имеем, а чаще всего жизнь человека наполнена недовольством от того, что он не имеет. И об этом Иаков пишет, что вы вот враждуете, завидуете и не имеете. То есть жизнь человека может быть наполнена благодарностью и довольством. И жизнь человека может быть наполнена ропотом, недовольством, завистью по той причине, что он что-либо не имеет. Когда-то, не помню, наверное, позапрошлый год, а может еще раньше, Денис об этом говорил. Он говорит, что вот если сравнить карету там, ну, Петра I или Екатерину, карету Екатерины и автомобиль «Запорожец», то, в общем-то, «Запорожец» – это, ну, по комфорту гораздо выше, чем там какой-нибудь Rolls-Royce или там Майбах, может быть, или Бентли, да? То есть карета Петра I, колымага такая, ну, кто видел, колеса такие вот, ну, дубовые, подвески там никакой, и отопления абсолютно никакого. То есть им надо было это, я не помню, кто там из царицы какая-то в Европу попутешествовала, ей там буржуйку такую подарили, которую можно было в этой колымаге поставить. Это был верх комфорта и вообще диво дивное. А так мороз 20 градусов, поэтому царя закутывали там как куколку всякими шкурками. Он должен был сидеть, труситься в этой карете по ухабинам. В этом отношении Запорожец, если бы царь проехал, он бы, наверное, прыгал от радости. Да? Печка, автономка причем. Стекло, да, дворники, не дует. Вообще вещь. Подвеска мягкая относительно этой, ну, на деревянных колесах с железными ободьями. А почему владельцы Запорожца стараются сделать вид, что они не знают, что это за машина такая, как бы, и на соседнем квартале поставить? Из-за чего, братья? Только по той причине, что у кого-то лучше, да? Брат у нас в церкви тоже проповедовал, говорит, когда в нашей семье вот подарили Запорожец, мы все так радовались, так радовались. А потом все дети стали говорить: папа, что у нас за машина, нам стыдно, типа, лучше пешком пойдем, чем на такой машине ехать. Вот что происходит, братья. То есть в сердце у человека может быть благодарность, тогда, когда он видит, что он имеет. У меня есть слух, у меня есть зрение. Я могу своими ногами прийти в молитвенный дом. Я могу Богу поклониться. У меня есть хлеб, у меня есть вода, у меня есть жилище, тепло. Братья, за что Бога благодарить? Думаю, что целый день мы сможем каждую секунду пальцы загинать и не сможем все перечислить. Но разве наше сердце переполнено благодарностью Богу? Ваше сердце, братья. И мы все время рвемся преклонить колени. Господи, благодарю. К сожалению, мне кажется, что чаще у нас не благодарность повод для молитвы, а чаще нужда, необходимость. Господи, сохрани, помоги. Вот, ну дай проповедь мне, ну тему какую подскажи, ну пожалуйста, вот работу дай, ну пошли там, чтобы с тем человеком у меня наладились отношения. Прекрасно, братья, отлично, что мы знаем, у кого можно просить. Но прежде всего, все-таки считаю нужным, братья, чтобы наши сердца наполнялись Богу благодарностью. И мы помнили о том, что благодарение – это должно быть неотъемлемой частью наших молитв. Это поможет нам более правильно формулировать и наши просьбы к Богу тоже. Еще один раздел молитв, темы для молитв, содержание нашей молитвы. Напишите 1 Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стих. 1 Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стих. Мы уже цитировали этот текст Писания. Апостол Павел Тимофею пишет: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». То есть, братья, ходатайство, просьбы о других. Павел пишет: «Молитесь о мне». Иисус Христос говорит ученикам: «Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». То есть Христос, апостолы, они побуждали к тому, чтобы наши молитвы были не только поклонение Богу, благодарность, но чтобы еще они содержали в себе молитвы о начальствующих, молитвы о делателях, которых, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. Братья, является ли это частью наших молитв? Вспомните свои молитвы, ну, за последний месяц, или за последнюю неделю, или за последних 3 дня. Была ли в наших молитвах вот эта просьба к Богу, ходатайство к Богу о делателях на ниве Его? А ведь об этом Христос апостолов попросил: молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей. Но мы об этом часто забываем, об этой просьбе Иисуса Христа. И забываем о том, что для того, чтобы наша семья, наша церковь благополучно жила в своем городе, то нужно молиться об этом городе, о начальствах, властях. Братья, пусть Бог благословит, чтобы мы помнили о именно в содержании нашей молитвы и о ходатайстве. То есть, чтобы наша молитва была не только о собственных нуждах и так далее, но чтобы мы помнили о тех, о ком мы обязаны молиться. И Иеремия 29:7, можете записать, это в древности Иеремия побуждал, Бог через Иеремию говорил, что молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. То есть даже в плену среди врагов евреи обязаны были молиться за благополучие тех, кто их пленил, за город, в котором они находились. И Иеремия 29:7. И последняя часть, которая у меня записана, это прошение. Матфея 6:11. Матфея 6:11. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это в молитве «Отче наш» насущная просьба, нужда, в чем мы нуждаемся каждый день, в хлебе насущном, в прощении Господнем. В общем-то, это нам близко, и мне кажется, что прошение – это неотъемлемая часть всех наших молитв. Когда-то, помню, на одном празднике жатвы один брат вышел, и он так гневно нападал на то, что вот молитвы наши, они должны быть благодарственными. И он говорит: давайте хотя бы сегодня, когда праздник жатвы, когда день благодарения, чтобы наши молитвы, в них не было вот, ну, Дай, 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 как во всех наших молитвах. И потом колени преклонили, люди так старались помолиться все-таки. Благодарю, благодарю, чтобы, ну, прошу не сказать. Он начал молиться и говорит: Господи, прошу Тебя. И трудно было удержаться, чтобы не засмеяться. Я потом этому брату сказал: слушай, то, что люди просят, очень правильно. Бог наш Отец. Мы в Нем нуждаемся каждую минуту нашей жизни. И то, что мы начинаем молитву с «прошу», это тоже нормально. Да, это детство. Но слава Богу, что мы знаем, у кого нужно просить. Поэтому, братья, это самое простое, наверное, из содержания молитвы прошения, то, что нам близко. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, чтобы относительно содержания наших молитв мы помнили, и мы старались, чтобы вот наше упражнение в молитве, чтобы мы в этом сами лично возрастали, и чтобы мы были способны в церкви сестрам, братьям, как проповедники, чтобы мы могли проповедовать, чтобы люди понимали важность, значение молитвы, чтобы мы к словам своих молитв тоже были внимательны, чтобы мы помнили о важности молитвы как за закрытой дверью, так и о важности молитвы в церкви, чтобы мы сами понимали, для чего нужно прославление, поклонение Богу в наших молитвах, и чтобы были способны людям эту мысль передать. Чтобы люди понимали, вот братья и сестры в церкви, чтобы разумели то, что благодарность Богу, которую мы приносим за те благодеяния, за те, может быть, чудеса в нашей жизни, которые Он совершает, что они не только Богу нужны, и Богу они нужны не так, чтобы вот как бы как тщеславие, что Ему приятно льстит, когда Его хвалят. Нет, но чтобы мы понимали, что это наша молитва вслух с поклонением Богу, с Его прославлением. Она нужна другим людям, чтобы те, кто Его не прославлял вчера, чтобы они сегодня прославили Бога. Чтобы они вместе с нами, может быть, аминь сказали. Чтобы они вместе с нами подумали: а ведь Бог не умер, Он сегодня такой же, как и вчера. Он и сегодня меня видит, Он и сегодня меня поддерживает, Он и сегодня мне помогает. Думаю, что... хорошо будет, братья, если одна из тем, о которых мы будем проповедовать, это будет тема именно о молитве. Это то, в чем сегодня нуждаемся мы и нуждаются церкви наши. Это то, в чем нуждаются дети, чтобы научиться молиться. Это в том, в чем нуждаются и люди пожилые тоже. Так же, как в древности нуждались апостолы. Господи, научи нас молиться. Помолимся Господу. Аминь.